авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». Ищем и пока, к сожалению, не нашли. Но вот что я точно могу сказать. Знаете, меня тут несколько раз впрямую задавали вопрос. Да, почему вы не выступаете с какими-то громкими заявлениями по текущей ситуации и так далее. Знаете, я честно могу сказать, что все заявления, все петиции, все, что мы на самом деле делали, и пикеты, и митинги, и все что угодно с антивоенной позиции, это все было важно и нужно до 24 февраля 2022 года. А после того, как вся эта ситуация перешла, ну, назовем так, в горячую фазу, наверное, уже нет смысла пикетировать, прокламировать, подписывать воззванием и так далее. Надо работать. Что мы и пытаемся, в общем-то, делать. Я и очень многие мои единомышленники, и надо сказать, что люди в очень разных странах, тем не менее, находят общий язык и находят возможность сотрудничать, несмотря ни на что, несмотря на все, что нас разделяет, сотрудничать во имя жизни, во имя спасения. Это, может быть, самое главное, что можно и нужно делать сейчас. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки этой программе, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал «Ищем выход». Все это важно, нужно, нам нужно обязательно сохранять возможность общения и возможность коммуникации. Ну вот, а самое главное, что есть в нашей программе, это ваши вопросы и наша совместная попытка находить на них ответ. Для этого есть чат, вот можно задавать вопросы там. Единственная просьба, в самом начале, поскольку многие зрители используют чат для того, чтобы общаться друг с другом. Если вы хотите задать вопрос мне, пожалуйста, пишите сначала слово «вопрос». Так мне значительно легче не упустить ничего. Вот. Ну, а также существуют разные способы коммуникации. Вот есть телеграм-канал, который... Мой телеграм-канал, который называется «Тюрьма, война и вера». Там есть обратная связь. Вот. И эта обратная связь позволяет зрителям задавать вопросы заранее. И вот несколько таких вопросов, которые пришли заранее, с них, пожалуй, мы сегодня и начнем. Вот такой вопрос. До этого большая цитата из телеграм-канала «Раньше всех, ну почти». Генпрокурор России Краснов анонсировал новый вид надзора проактивный, чтобы предупреждать нарушения, а не только реагировать на уже совершенные. Собственно, вопрос, как это называется? Ну, хорошо. Вы знаете, вообще, конечно, если отвлечься на минуточку от реальности, в которой мы находимся, я скажу, что вообще это правильно. Я готов поддержать генпрокурора. Потому что в том числе даже в советские времена была такая форма, которая называлась профилактика правонарушений. Честно говоря, знакомясь с довольно большим количеством разнообразных уголовных, я уж не говорю про административные дела, последние годы, мне все время хотелось задать вопрос, да, а куда смотрели семья и школа, да, как у Владимира Семеновича Высоцкого. Почему нельзя было просто вовремя не поговорить с этими людьми, зачастую очень молодыми, не провести ту самую профилактическую беседу, предупредить о возможном наступлении ответственности в случае совершения, продолжения противоправных действий? На этом вопрос был бы исчерпан. Однако мы видим, что очень многие дела, ну, я даже не говорю про то, что называется полицейской провокацией, да, Ну, просто, я бы сказал, возникали на пустом месте, потому что следствие посчитало, что оно доказало намерение того или иного лица совершить уголовное преступление. Намерение – это все-таки еще не преступление. Вот если это будет профилактироваться, если генеральный прокурор говорит об этом, то я считаю, что это правильно. Вот, потому что всегда есть в обществе трудные подростки, всегда есть группы риска, всегда есть те, с кем должны работать социальные службы и так далее. Если это превратится в то, как вот написал мне задавший вопрос, что это превратится в возможность сажать еще не родившихся, да, к сожалению. Глядя на практику правоприменения, можно и такое предположить. Вот в чем тоже, я бы сказал, беда. Вот. Но будем надеяться, что все-таки речь шла не об этом, что речь все-таки шла о том, чтобы действительно определенные уполномоченные на то службы с привлечением социальных работников, с привлечением, может быть, каких-то общественных организаций. Я знаю, что в Петербурге долгое время очень хорошо функционировало общество святителя Василия Великого, которое как раз работало с трудными подростками. Вот. Масса есть разных форм, которые позволяют все-таки не довести дело до совершенного преступления. В общем-то, может быть, и хорошо, что об этом вспомнил. Вот. Второй вопрос, который тоже пришел заранее. Звучит так: при том, что сейчас происходит, в скобках, тотальная пропаганда, уголовники, вернувшиеся с СВО, советовали бы вы уезжать? Многие говорят уезжать и спасать детей. Ну, сложно ответить на этот вопрос, не зная конкретных обстоятельств конкретного человека. В ситуации с тем, кто этот вопрос задает, я бы сказал, да, наверное, надо, по крайней мере, рассмотреть такой вопрос. Дети маленькие, не все дети здоровые. Вот, может быть, где-то им будет спокойнее и безопаснее. А в целом, что происходит? Вы знаете, да, по-моему, происходит все то же самое, что происходило во все времена. Просто сейчас все стало значительно выпуклее. Сейчас все стало значительно вот здесь, как на ладони. Мы видим всю ту глубину, в том числе падение отдельных людей, безумие отдельных людей. И мы понимаем, что не у всех из нас есть силы этому противостоять. И тот, у кого таких сил нет, и тот, кто справедливо полагает, что эти силы нужно тратить на своих самых близких, а не на спасение всего человечества, ну, наверное, так и стоит поступить. Впереди очень долгий путь трезвения. Вообще трезвение, трезвление, ну, это одна из очень серьезных таких христианских добродетелей. Вот. Нужно трезво смотреть на окружающий мир. В то время как раз тотальная пропаганда во все времена способствует только одному, чтобы человек перестал смотреть на этот мир трезво и видел через черное, розовое, какое угодно еще стекло, но лишь бы не понимал, что происходит на самом деле. Вот. Но, к сожалению, по крайней мере, те же самые социальные сети, которые, в общем, так или иначе, мы все читаем, иногда даже там что-то пишем. Вот. Они говорят о том, что невозможно уехать и разорвать все связи. Большинство наших с вами соотечественников, куда бы ни уехали, они продолжают писать в социальных сетях по-русски, продолжают общаться, все равно продолжают быть потребителями той или иной пропаганды. Вот. И судя по перепискам, судя по полемикам, которые возникают, сам по себе отъезд, по крайней мере, для психологического здоровья, пользы не приносит. Вот это тоже надо иметь в виду. И в то же самое время, в общем, знаю достаточно большое количество людей, которые остаются здесь, остаются в России, и с ума не сходят, и сохраняют и трезвость, и по возможности даже, я бы сказал, бодрость духа. Так, вопрос еще один. На Медне вы с Ольгой Романовой опубликовали коммюнике обращение к ООН народам мира. Будет ли от него толк, или международные организации исчерпали себя и только осваивают выделенный бюджет? Ну, спасибо. Вопрос, конечно, резкий. Я уточню, опубликовал с вашего разрешения это обращение я. Большое спасибо Ольге Евгеньевне Романовой за перепост. Вот, я думаю, что толк от этого обращения уже есть, мы его почувствовали, по крайней мере, значительно бодрее пошла вся коммуникация с ответственными лицами на левом берегу Днепра, связанная с помощью, связанная с организацией помощи для гражданских лиц, их возможным вывозом. Вот, я об этом напишу в самое ближайшее время, и будет это и в Телеграм-канале, и, видимо, в Фейсбуке. Вот, конечно, будет нужна помощь очень большая, потому что в условиях продолжающихся боевых действий, наложившаяся на это еще и техногенная катастрофа, вот, связанная с подрывом Каховской ГЭС, это, конечно, абсолютно кошмар. Вот. Самая главная опасность, которая сейчас существует, и об этом говорят все, это, во-первых, нехватка питьевой воды, концентрация вредных веществ в Днепре зашкаливает, вообще нарушен весь водосбор в этом регионе. Питьевая вода – это сейчас проблема номер один на всех этих территориях. Вот вопрос, как это обеспечить. Ну, будем смотреть. Это было, на всякий случай, если кто-то не читал, это было очень конкретное обращение. Да, к сожалению, международные коммуникации сейчас выглядят несколько странным образом, я бы сказал. Вот, и вообще-то те организации, крупные международные, которым по всевозможным международным подписанным договорам положено что-то делают, зачастую как-то очень двусмысленно высказываются о том, что они рассмотрят возможность. Ну, понимаете, опять же, особенно на европейском континенте, я бы сказал, что расслабились, привыкли к тому, что все в порядке, что после окончания Второй мировой войны никаких больших проблем европейский континент не доставлял. Ну, вот доставил. Значит, нужно, я об этом уже тоже неоднократно говорил, значит, нужно пересматривать подходы и вообще думать о том, как будет выглядеть вся конструкция международной кооперации в том или ином будущем. Это важно. Вот, вот наверное, так. Так, так, всем привет, всем привет. Так. Ищем вопросы. Доброго дня, да. Как на самом деле проходит ликвидация катастрофы на Херсонщине? Какие на самом деле у нее будут последствия? Ну, собственно, это ключевой вопрос. Какие будут последствия? Как проходит ликвидация? Да никак. Понимаете, сейчас пока до ликвидации последствий речь идет о том, чтобы максимально вывести людей из районов затопления. Потому что от того, что ушла вода, ну, понятно, есть какие-то отдельные населенные пункты, скажем так, городки, города, где, ну, в общем, уход воды означает окончание проблем. А есть маленькие населенные пункты, где вода снесла постройки, в том числе, да, где разрушены хозяйства, поля, которые были засеяны, обработаны, смыло. Вот. Все очень по-разному. Очень много проблем. Вот это я могу сказать совершенно точно. Вот. Одна из таких важных проблем, которые в том числе сегодня обсуждали, это вывоз оттуда людей с хроническими заболеваниями. Да? Например, тех, кто жил в психоневрологических интернатах. Вот, их нужно оттуда вывозить, потому что, конечно, на территории после техногенной катастрофы, да еще которая сопровождается продолжающимися боевыми действиями, вот, конечно, им там совершенно не место. Ну, потихоньку будем решать. Я надеюсь, что, в частности, определенное взаимопонимание между всеми людьми, кто в это так или иначе вовлечен, уже достигнут. Вот. Здравствуйте, следите за, телом, за делом Бурдина. Как думаете, наблюдается ли раскол в РПЦ из-за попрания? Ну, смотрите, да, за делом, конечно, отца Иоанна я так или иначе слежу. Вот, всячески выражаю ему сочувствие, вот, и в том числе пользуюсь этой передачей. Но тоже хочу все-таки добавить, что... Видите, какая получается штука. Все-таки здесь тоже элемент пропаганды начинает срабатывать. Да, в материалах, представленных на церковный суд, насколько я понимаю, фигурирует как раз осуждение пацифизма. Но это частные материалы для суда, а не мнение пока еще... соборное мнение Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот, так что не надо забегать вперед. В любом случае, конечно, процессы довольно грустные. Опять же, повторял это неоднократно. Церковь, как организация, в том числе общественная, как организация человеческая, должна все-таки находить возможность отделение от государства для того, чтобы соблюдать свою независимую позицию. Да, церкви и нашей религиозной организации, в частности, мы достаточно регулярно сотрудничаем в каких-то вопросах. И понятно, что в частности, например, когда я осуществляю, извините за высокопарность, тюремное служение без сотрудничества, без переписки, без взаимодействия с ФСИНом, Федеральной службой исполнения наказаний, ничего добиться невозможно. Потому что понятно, что существуют правила, существуют протоколы, существует тот же самый уголовно-исполнительный кодекс, который нужно соблюдать. Потому что иначе человеку, который обращается ко мне, в частности, за помощью духовной, я эту помощь оказать не смогу. Но как в свое время, может быть, не очень политкорректно выразился один мой знакомый, говорит, соработничество – это не обязательно целоваться в десны. Вот и все. Нужно сохранять свою независимую позицию, и тогда есть возможность в том числе вести переговоры. Вот, я очень хорошо помню, какая была у нас сложная ситуация с одним из... политических заключенных, когда он объявил сухую голодовку, и руководство учреждения, в котором он отбывал наказание, не могло его уговорить эту голодовку снять. И нам пришлось задействовать очень многих самых разных людей, аппарат уполномоченного по правам человека и так далее. И совместными усилиями мы человека уговорили снять голодовку, а руководство учреждения уговорили выполнить его требования. Таким образом, и человек был жив, и, кстати, правила внутреннего распорядка не были нарушены. Вот, так что вот так. Так, пытаюсь, как справиться с депрессией? Слушайте, ну, это очень хороший вопрос. Но, видите ли, депрессия – это... признанное с точки зрения медицинского классификатора заболевание. И поэтому в первую очередь с депрессией нужно справляться не без помощи соответствующего доктора и, возможно, той или иной медикаментозной терапии. Не надо этого бояться, это нормально, это правильно. Вот, врачи, как известно, это тоже от Бога. Другое дело, что помимо медицинских препаратов нужен еще смысл жизни. Вот, а смысл жизни уже достигается с помощью жизни духовной. если удается сочетать одно с другим, вот тогда все хорошо, я бы сказал, получается. Так, почему христианская вера так непопулярна в России? Всего 2 миллиона граждан пришло в храмы на Рождество. Но это вот как раз та проблема, о которой я говорю уже много лет. Христианство в Российской Федерации, несмотря на свои медийно хорошие позиции, я бы сказал, не то что популярностью не пользуется, вот, оно не добралось до людей. Хотя в начале 90-х, в конце 80-х был такой резкий всплеск интереса. Вообще, что такое христианство, что такое этика, что такое мораль. Вот. Но потом мы ушли. Мы ушли от самого главного. То, что, собственно говоря, вера дает наполненность этой жизни. Вера дает возможность определиться со смыслами жизни. Вот ее главное. Я бы сказал, идейное наполнение. А мы ушли немножко в такую культурологию. Мы ушли, понимаете, вот где-то все вместе. Да? Царь-батюшка, кокошники, хлеб-соль и вера православная. Такие национально-культурные особенности. Нет, дело не в этом. В разных странах, в разное время очень по-разному могут выглядеть, в частности, христианские традиции. И где-то в той же самой Африке с барабанами и песнями идет служба. А где-то в Южной Америке тоже, там, не знаю, с помощью какого-то синтезатора звучат те или иные мелодии. Вот. А где-то на Филиппинах, это я все перечисляю, только наши общины Апостольской Православной Церкви, национальные местные общины в разных странах, которые, конечно, служат в соответствии со своими традициями. Но главное не традиция, а главное смысл того, что мы делаем. А смысл только в одном, как сказал Христос. «Войди в мою радость». Вот что Бог предлагает человеку. Вместе радоваться этой жизни. А как можно радоваться, если я не понимаю, кто я такой и вообще зачем я родился на этот свет? Вот если я не понимаю, то можно мне заморочить голову любыми разговорами там, про геополитику, про величие нации, про смысл построения империи и так далее и тому подобное. А счастье-то где? Главный вопрос, который человек, ну уж после 40 каждый должен задавать себе, и чем чаще, тем лучше. Счастлив ли я? И что мне нужно для того, чтобы быть счастливым? Вот вообще-то вера христианская, она нужна для того, чтобы попытаться найти ответ на этот вопрос. А все остальные вещи, повторяю, это вопрос только традиции, привычки, религиозной практики и так далее. Возможно, вы оговорились, я сказал, подрыв, ну, хорошо, неважно, понимаете, сейчас еще нет точного ответа, разрушения. Понятно, что в результате неких обстоятельств Каховская ГЭС, плотина, точнее уж, давайте так говорить, плотина Каховской ГЭС была разрушена. Вот, что произошло? Ну, повторю, рано или поздно, скорее, к сожалению, поздно, мы получим ответы на этот вопрос. Повторяю, вот сейчас для огромного количества людей, и для меня в том числе, важно не что случилось, да, а что делать теперь, когда оно уже случилось. Выявлять виновных, ну, будут, найдутся люди, кто будет выявлять виновных. А нам нужно разобраться с тем, что можно и нужно сделать для людей, которые остались на этой территории и вынуждены на этой территории находиться. Так, по поводу уничтожить Киевскую плотину. Слушайте, вы знаете, вот сейчас все вот эти разговоры и по поводу превентивного ядерного удара, и по поводу что там разрушить какую ГЭС и так далее и тому подобное. Ну, давайте оставим это на совести тех людей, которые эти слова произносят. Я могу предположить только два варианта. Либо эти люди не очень дают себе отчет, что они предлагают, либо эти люди не очень здоровы. Потому что просто вот так, вслух даже, произносить такие слова, знаете, есть известное выражение «не буди лихо». Вот не надо лихо будить. Вот мое, опять же, глубочайшее убеждение. Надо искать возможности решения ситуации. Надо искать возможности для мирного урегулирования. Поэтому я всячески рад и приветствую любую мирную инициативу. И ту, которую пытается осуществлять Римский престол, и ту, которую сейчас стараются организовать представители африканских стран. Любая, если в результате этих переговоров, договоренностей наступит мир, это самое главное. Как при этом соблюсти интересы всех сторон? Ну вот для этого и существуют переговоры. Для этого и собираются контактные группы, для этого проводятся мозговые штурмы. Как урегулировать с учетом интереса всех? Если изначально на берегу, извините, да, кто-то говорит, нет, мы сначала всех нехороших убьем, а потом будем договариваться. Ну, понятно. Мы вот лично вас, желающих убить всех нехороших, вычеркиваем из числа переговорщиков. Вас на эти переговоры не позовут. Разговор будет только с теми, кто будет говорить о том, как учесть все интересы. Да, политические, да, стратегические, да, экономические, но в первую очередь, чтобы люди остались живы. Вот важный момент. Как это сделать? Так. Да, спасибо большое. Здесь тоже в чате очень нужна помощь. Знаете, то есть мы думали о том, что у нас много денег уходит. Да? Мы каждый месяц собираем и, соответственно, расходуем на нужды беженцев порядка со всеми, так сказать, благотворительными еще взносами в виде прямой помощи материальной, вещами, услугами, продуктами и так далее. Больше 3 миллионов рублей. Думали, что это много. Сейчас оказывается, что это абсолютная капля в море, потому что количество заявок, количество проблем, повторяю, после разрушения Каховской ГРЭС, выросло просто в геометрической прогрессии. Поэтому вот здесь опубликован Сапсан, спасибо большое, публикует и ссылки на канал. Мой, повторяю, телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Там можно, если форма обратной связи, и регулярно публикую истории, которые можно рассказать публично, и реквизиты для помощи. И вот здесь сейчас тоже опубликованы реквизиты для помощи. Друзья, очень нужна помощь. Расходы вырастают просто в геометрической пропорции. Так... Хорошо, давайте, знаете как, я вижу, есть еще вопросы, вот, спасибо за них, мы, естественно, к ним вернемся, но после полутораминутной паузы на рекламный ролик. Спасибо.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все так плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы с принципиально отказались получать какие-либо гранты. Мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
С вами каждый день.
Так, ну продолжаем наши разговоры. Вот такой, я бы сказал, это не вопрос, а замечание, но тем не менее, наверное, тоже важное. Зейнулла Гаджиев. Многие люди уходят от Бога, когда видят аморальный образ поведения руководства РНЦ, ну, видимо, РПЦ имеется в виду, кремлевские власти, осознают, что власть пользуется религией для удержания сознания людей в рабстве. Ну, слушайте, для удержания людей в рабстве в разное время власть в разных странах пользовалась самыми разными способами. Вот кто-то пользовался религией, кто-то пользовался еще какими-то способами, да, идеологиями и так далее. Поэтому, вообще-то, в том же самом Евангелии есть ответ и на этот вопрос. Вот, по слова, что говорят вам, делайте, по делам же их не поступайте. Вот, вот собственно, и все. А когда религиозная организация вслух произносит важные слова, например, «не убей, не укради, не возжелай», имение ближнего, ну почему не поступать по этим словам? Другое дело, что мы видим, что иногда и эти слова забываются, и эти слова перевираются, ну тогда это уже вопрос немножко другой. Вот, повторю тоже такую, в общем, нехитрую мысль. В России народ, люди уходили от Бога на протяжении последних 300 с лишним лет. Очень серьезный всплеск именно религиозного сознания был связан с так называемой Никоновской реформой. Вот это, пожалуй, последний такой серьезный всплеск религиозного сознания. А дальше государство как могло закатывала в бетон, асфальт, а также золото и медные оклады, все, что касалось свободной религиозной мысли. Некоторый всплеск потом наблюдался в начале 20 века, некоторый всплеск наблюдался в 90-е, начале 90-х 20 века, и дальше это все равно все уходит под асфальт. Так что помимо нынешнего положение дел, у этого процесса серьезные очень исторические корни. Я думаю, что с этим отчасти связано то, что все равно, ну, по крайней мере, в некоторых регионах и в некоторых, как бы сказать, группах, да, возрастных группах в том числе, в разное время вдруг возникает популярность, возникает интерес к родноверию, возникает интерес к каким-то протестантским движениям, возникает интерес к исламу как к традиционной религии. Вот именно потому, что человек на самом деле ищет ответы на вопросы, которые его волнуют, ищет и не находит. Ни в официальной идеологии, ни в официально одобряемой религиозной доктрине. Так, вопрос. Можно ли быть счастливым в жутких жизненных обстоятельствах? Обязательно ли чувствовать себя счастливым? Да, я думаю, что нужно чувствовать себя счастливым строго обязательно. Но вообще-то, конечно, счастлив человек бывает только в одном случае, когда он чувствует внутреннюю духовную наполненность, когда он чувствует связь с любовью, божественной любовью, с божественным абсолютом. Когда человек, повторю, осознает свое предназначение здесь, на Земле. А на Земле у человека все-таки одно единственное предназначение. Это нести свет и добро. Не смерть и разрушение, да? Игра в темные силы до добра не доводит, в первую очередь, носителя этих темных сил. Вот. Свет и добро – вот то, что должно исходить и от человека. Человек должен быть транслятором, транслятором божественной воли. Вот это и есть на самом деле счастье. А все остальное – это обстоятельства. В том числе собственная немощь, собственная усталость, собственные болезни. Это все обстоятельства, которые можно и нужно в той или иной степени, но преодолевать. Так, с упырями не договариваются, их уничтожают. Знаете, у меня вопрос к гадкому пошляку. А чего вы не уничтожили? Ну, уничтожьте. Уничтожьте всех упырей. Ну, чего же вы до сих пор этого не сделали, а? Сколько лет вы повторяете одно и то же? До сих пор не сделали. Ну, вот когда уничтожите, тогда мы выслушаем ваше мнение. А пока это, извините, просто наброс. Так. А проблему решит только вывод оккупационных войск с территории Украины. Иных опций для переговоров не будет. Не знаю. А я не знаю. Это переговоры – это всегда двусторонний процесс. Сегодня не будет, а завтра будет. Завтра возникнут какие-то третьи обстоятельства в виде, не знаю, прилета марсиан на Землю. Есть хороший и правильный принцип. Никогда не говори никогда. Вот это самый правильный. Вот, а все остальное не знаю. Так, вопрос. Как думаете, могут ли убеждения к перемирию действительно повлиять, или стороны сначала должны умыться кровью? Украина уже по колено отступать с своих позиций не будет. Не знаю. Надо предлагать такие возможности. Надо предлагать возможности переговорных площадок, переговорных позиций, всего чего угодно. В 21 веке жить иллюзиями о том, что территориальная принадлежность того или иного региона может как-то существенно повлиять на расклад сил, ну, я еще готов понять ужасный военный конфликт за право обладанием обратной стороной Луны. Но здесь-то, на Земле, что мы делим? Опять же, когда говорим о России, с учетом гигантских и до сих пор не освоенных пространств, и сибирских, и арктических, и каких угодно. Цивилизация изменилась. Это раньше было принципиально важно, да, чей флаг на какой территории. Сейчас уже давным-давно научились жить и без этого. Однако вот пока не получается. Так, смотрим, какие... Насколько реально церкви быть совсем независимой от государства? Как это должно организовываться? Ну, как это должно организовываться? Понимаете, собственно говоря, внутренним построением церкви. Церковь должна разобраться, для чего она существует. Вот с этим у нас тоже зачастую вопрос. В 40-е годы товарищ Сталин сформулировал задачу для религиозных организаций, которую он разрешил. Удовлетворение религиозных потребностей населения. Вот если церковь ограничивается этим, то это одна история. А если мы говорим о том, что церковь – это собрание верных, и, соответственно, люди вместе ищут ответы на вопросы, вместе ищут выход, вместе хотят организовываться, в том числе для социального служения, для взаимопомощи, то это другая история. общественная организация, она, повторю, в идеале всегда должна быть достаточно независима от государства. Политики меняются цели, меняются задачи в зависимости от состоявшихся выборов. Да, были правые, стали левые, побыли левые, потом опять пришли правые. Были республиканцы, стали демократы и так далее и тому подобное. И меняются представления о том, какие в государстве должны быть налоги, а какие в государстве должны быть приоритеты, делаем мы чего-то там великим опять и так далее, развиваем или наоборот замораживаем собственное производство, переносим его куда-то в третьи страны. Это вопрос политики. А вопросы этики, они остаются неизменными. И сфера общественной деятельности религиозной организации – это всегда вопрос этики и вопросы социального служения. Для того, чтобы отстаивать такую позицию, нужно отстраиваться от государства. Не противостоять. Совершенно не обязательно противостоять государству. Мы сейчас говорим про идеальное общество. Может быть, это не очень применительно к нашим текущим реалиям, но тем не менее. Нужно сохранять свои этические идеалы и религиозные представления. Чем церковь отличается от паствы? Очень просто. В церкви существует горизонтальное взаимодействие. Церковь слышит голос друг друга. А положение пастыря и паствы – это вот я встал на амвон и вещаю. И мне совершенно не нужна обратная связь. Вот как я сказал, это и есть закон. Вы это обязаны выполнять. А кто это не выполняет, тот, значит, гад и нехороший человек, тому анафема. Вот это отношение к пастве. Там голос паствы не предусмотрен. В церкви не так. В церкви вообще, опять же, слова Христа. Кто хочет быть из вас наибольшим, пусть будет для всех слуга. Понимаете? Поэтому, в том числе вашему покорному слуге, после прохождения у нас в религиозной организации выборов, только, в общем, добавилось всяких разных задач. Потому что, будучи руководителем, я должен выполнять и работать в интересах других людей, а не в интересах себя. И я не имею возможности приказывать. Я имею возможность обсуждать ту или иную проблему и совместно с нашими священниками, епископами, мирянами искать выход той или иной ситуации, советовать, может быть, что является более правильным, менее правильным, что соответствует канонам, что соответствует практике церковной и так далее. У меня нет возможности приказа. Вот в этом как бы и существует задача именно церкви. Чем больше просвещения, тем меньше приход. Да нет, понимаете, это вопрос в том, что чем меньше приход, тем выше качество просвещения. Просто приходов должно, не надо строить вот эти циклопические сооружения, которые вмещают, как там, 40 человек и 8 лошадей, да? А вот у нас эшелон, который сюда можно загнать целиком, и он там где-то внутри этого мегалита потеряется. Действительно, существует практика малых общин, это очень эффективная практика, где люди по-настоящему друг друга знают, где священник не освобожденный комсомольский работник, да, а такой же друг и товарищ, который работает на некой, может быть, светской работе, зарабатывает деньги, а по большим двунадесятым праздникам, по воскресеньям, вместе с общиной собирается и община служит. И у них есть возможность что-то реально обсуждать. Пусть будет лучше больше таких общин, понимаете, чем вот просто культовых сооружений. Мне так кажется. Так, принуждение к счастью. Ну, кому нужно принуждение, понимаете, тому, конечно, счастья не видать. Как вы считаете, люди произошли от Адама или все же от Бушмена? Как звали того Бушмена? Не напомните мне. Так, 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 так. Так. Если бы церковь признала наличие иных миров, цивилизаций, имеющих более высокий уровень развития, на Земле было бы больше добра и мира. Ну, церковь не обладает, насколько я знаю, никаким сакральным знанием по поводу иных цивилизаций. Вот. Да и человечество в целом тоже не обладает. Некие разные идеи, которые в связи с этим высказываются, к сожалению, чаще всего выглядят как, ну, некоторые, назовем так, фантазии. Вот. Церковь не отрицает возможность, кстати говоря, наличия других цивилизаций. Вот. Если нам что-то еще пока человечеству не открыто, ну, значит, мы на том этапе, когда нам это еще не нужно знать. Вот. Если Господь посчитает, что нужно, сразу мы об этом узнаем. Так. Так, так, так. Ищу, где у нас тут про всякое. Вопрос. Хорошо, вот вопрос. Дошел до вопроса. О том это и дело, что переговоры в России выглядят очень слабо. Украина не примет условия РФ, даже без относительно репараций. Понимаете, я не знаю, как выглядит Россия. Я в этих переговорах, как вы догадываетесь, не участвую. Мы тут слышали от Александра Григорьевича Лукашенко совершенно какую-то удивительную историю про тот меморандум, который был вроде бы подписан в Стамбуле. Относиться к этому как к документированному факту или относиться к этому, опять же, как к истории про внеземные цивилизации, я пока не знаю. Если это факт, то, наверное, действительно очень жалко, что этот документ не был подписан. Посмотрим. Переговоры теми отличаются от какого бы то ни было иного процесса, что на самом деле в переговорах не существует констант. Ситуация меняется, меняется каждый день, обстоятельства меняются. Очень много факторов, которые влияют. Поэтому, повторю, мне ничего не известно про позицию Российской Федерации на переговоры. Более того, по предложениям к этим переговорам. То, что мы с вами читаем в материалах тех или иных так называемых политологов, чрезвычайно далеко от истинных намерений, целей и способов решения задач. Зачастую. Очень далеко. Вот, поэтому... Повторяю, надо содействовать тому, чтобы такие переговоры начались. И если будут предложены варианты, которые устроят все стороны, война сразу закончится. Как открыть глаза европейцам, что в России помимо озлобленного, кровожадного, необразованного населения, еще люди, которые находятся в заложниках в собственной стране? Не знаю. Думаю, что сейчас никак. Во все времена, во всех странах и народах человек стремится к упрощению ситуации. Да? Простая ситуация, черная и белая, синяя и зеленая, все. Очень легко отличать по цветам. Понимаете? Вдаваться в тонкости всегда сложная задача. И в том числе это задача для серьезных руководителей. А для масс-медиа значительно проще все покрасить в черное, белое и на этом, собственно говоря, закончить разговор. Понимаете, вот это орки, а это гоблины. Чем орки отличаются от гоблинов? Ну, вот там формой носа и ушей. Понимаете, очень легко определить. Ну и, естественно, как всегда, цветом паспорта. Вот. Почему верующие самые злые люди? Вы не с теми людьми общались. Так. Так, так, так. Где вы видели Церковь Христову? Здесь, на земле, видел Церковь Христову. Вот. И Царствие Небесное тоже видел здесь, на земле. Вот. Приходите, вам тоже покажу. Почему РПЦ ненавидят другие конфессии? Ну, за всю РПЦ сказать невозможно. И главное, не нужно. Вот. Есть отдельные люди, в том числе в среде Русской Православной Церкви, но не только. Вот. И в других церквах, и без церквей, есть такие люди, которые ненавидят всех других. Чаще всего это признак психического, или уж, по крайней мере, психологического нездоровья. Скажем так. Вот. Если вам приходилось сталкиваться с большим количеством каких-то конкретно определенных людей, да, ну, можно сделать какие-то выводы, да, что с определенного рода людьми вы не хотите общаться. Мне приходилось сталкиваться с большим количеством прекрасных, светлых людей в той же самой Русской Православной Церкви, которые занимались как раз служением ближним, помощью ближним и так далее. И принадлежность к конкретной религиозной организации им иногда мешала, но вопреки этой принадлежности они продолжали делать свое доброе дело, и это самое главное. Так, пытаюсь увидеть, есть ли еще вопросы. Так. Пригласить своего Бога в эфир, зачем нам посредники? Ну, если это ко мне, то, вы знаете, у каждого человека есть уникальная возможность. Он может к себе в свой собственный эфир пригласить Бога и постараться услышать, что Бог лично вам говорит. Мое мнение, мое отношение к реальности, в том числе проповеди, оно связано не с тем, что я являюсь посредником. Знаете, есть разница между посредником, между тренером и шерпой. Вот, может быть, вы что-нибудь читали про Памир, про Тяньшань, про Гималаи. Там есть такая специальность – шерпа. Проводник, который идет вместе с альпинистами, зачастую несет груз. Чаще всего это человек, который уже ходил по той или иной тропе, по тому или иному маршруту, он идет вместе с группой. Он не тренер, он спутник. Вот епископы, священники, кто угодно в церковной организации призваны выполнять роль вот такого шерпы, а не учителя, не наставника, не тренера, не гуру. Вот тогда, по крайней мере, внутри христианской организации смысл существования священников сохраняется. И во всех остальных случаях нет. Действительно, посредники наверняка не нужны. Так. По поводу скамейки для прихожан, ну да, пожалуйста, у нас есть скамейки. Вообще в большинстве храмов православных есть и скамейки, и стулья, и так далее. Вопрос в другом, что скамейки в храмах католических – это тоже элемент богослужения. Просто, скорее всего, вы туда заходили не на богослужение, поэтому вы не знаете, что католическая латинская месса, она очень регламентирована. И там в определенные моменты надо обязательно сидеть, в какие-то моменты надо обязательно стоять, в какие-то моменты надо обязательно опускаться на колени. Вот. Повторю, значительно более регламентировано все, что происходит в течение богослужения. И повторю, скамейка является одним из элементов. Вот. В православной церкви регламентации нет. Делай всяк, что хочет. Если вам хочется, вы можете даже с собой принести стульчик и сидеть все богослужение. В нормальной общине вам никто слова не скажет. Почему РПЦ поддерживает войну? Я думаю, что не РПЦ поддерживает войну, а религиозная организация, которые встроены в систему государственных взаимоотношений, они вынуждены поддерживают тот общий государственный курс, который есть, и не ищут своего собственного особенного слова. Вот. У них задача сейчас, если угодно, немножко другая. Так, какие это варианты? Уточните вопрос. Боюсь, что уже в этот раз не успеваю ответить. Вот, так, Так. Ищу. Почему священники не выступают против войны массово? Потому что боятся лишиться места. Да, и поэтому в том числе. Так, ищу. Спасибо за терпение. И вам низкий поклон за то, что вы смотрите эти эфиры. У меня иногда возникает ощущение, думаю, задаю сам себе вопрос, нужно ли это. Ну, надеюсь, что все-таки нужно. По крайней мере, для меня это такая важная скрепа в моей жизни. Вот я знаю, что у меня есть пятница с 13 до 14 по московскому времени, когда я должен быть в форме и как-то так собраться с мыслями, чтобы что-то такое для самого себя уяснить. Знаете, как известный принцип, пока лекцию готовил, и сам понял, какие есть ответы на вопрос. Так. Вопрос, на чьей стороне вы, апостола Павла, Богу каждого внутри, или на стороне апостола Петра, общение с Богом возможно только в церкви? Ну, на самом деле, как бы нельзя так. Это несколько схематично разделение между Петром и Павлом. Мы вот скоро будем по новоюлианскому календарю 29 июня или 12 июля по юлианскому календарю День Петра и Павла. Не случайно церковь все-таки отмечает День памяти обоих апостолов. Вот где-то в сочетании ответов, как в известном анекдоте, и ты прав, и ты прав. Вот где-то вот разумное сочетание утвердительного ответа на оба варианта и есть, наверное, истина. Так, вопрос. А вы кто такой, чтобы вас слушать и вам верить? А вы кто такой, чтобы задавать вопрос именно в такой форме? Я вас не знаю. Так. Ищу вопросы, пока не нахожу. Кажется, так, в России нет Бога. Вот хорошая реплика, на нее, пожалуй, стоит ответить. Так Бога вообще нет на земле. А уж тем более Бога не может быть в государстве. Бог в сердце человека. И Бог действует руками человека. Здесь, сейчас, на этой земле. И каждый из нас имеет возможность выбрать. Жизнь и смерть предложил я тебе. Выбери жизнь. Вот что Бог говорит человеку. А искать Бога в конкретном храме, в конкретной общине, в конкретном человеке – нет, так не работает. А уж тем более, когда мы говорим, нет, только в нашей юрисдикции есть Бог. Нет, только в нашей стране есть Бог. Если мы, конечно, верим в того Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, по символу веры, то, конечно, такого Бога бесполезно искать в человеческих учреждениях. Бог в человеческом сердце. И пусть мир будет со всеми нами. На этом на сегодняшний день заканчиваем наш разговор. Продолжим через неделю. Подписывайтесь на канал «Ищем выход», ставьте лайки. Встретимся в 13:00 в следующую пятницу. Всего доброго.